Вот можно, да, я как раз хотел мой первый вопрос о различиях русской версии немецкой, звуковой и немой. Можно несколько слов как раз?
Вы имеете в виду звуковая версия, которая была не снята?
Да.
Тогда я в самом конце, нет, я хотела, во-первых, сразу уточнить, что вот то, что я описывала, где есть подъем по лестнице Веры Януковой, это звуковой версии. Там это снято очень подробно, она поет куплет, она находится в диалоге с вот этим матросом Гулем, актером Гладковым, снова поет, спускается. Вот там снята эта сцена, восхождение по лестнице и спуск по ней. В коротком, в немом варианте его нет. Ну, звуковой вариант.
Но на лестнице она тоже очень эффектно растягивается.
Да, но это то, что видим,
это конец этой сцены. Да?
Конец этой сцены. А в начале у нее есть еще подъем, это боковой ракурс, когда она выходит на разные крупности, продолжая петь. В звуковой версии есть вступление, долгая такая экспозиция, где объясняют, кто есть кто. Вот это средний судовладелец, это крупный судовладелец Брейгель, это средний Сапрошин, это мелкие владельцы рыбаки, Киденик и его племянник Андреас. Вот море, вот там есть такое подробное вступление с расстановкой сил, кто есть кто. Конечно, есть еще представление такое очень традиционное, когда просто показаны крупные планы актеров, которые смотрят на нас и за кадром голос говорит. Там Алексей Дикий, заслуженный народный артист, да? Потом там Вера Янукова, Мария. Вот это вот все есть, просто набор крупных планов, которые закадровый голос их представляет, они смотрят на нас и улыбаются. Далее, есть в звуковой версии сцена, где очень эффектно смонтирована, очень эмоционально, короткая нарезка крупных планов, и сцена прохода прусских солдат по улице, где находятся публичные дома, куда уезжает Мария подработать. И первая ее сцена, встреча с Брейгелем, судовладельцем крупным, это тоже осталось звуковой версией, то есть мы видим только начало, где буквально сразу уже ловит рыбу Киденик и его племянник. После этого мы видим, как в это время параллельно Брейгель плывет, потом уже сразу мы видим спину, и потом мы видим вот рыболовецкое судно крупного этого владельца Брейгеля, это то, что снято в Мурманске, улов рыбы, и уже сразу он идет, Мартинсон в таком длинном плаще и в шляпе, идет за спиной ночью, следом, шаг за шагом, нога в ногу за Гулем, который пришел агитировать его рыбаков, участвовать в общей забастовке. Это все очень коротко здесь. Там это подробная экспозиция и еще целый ряд эпизодов, которые ушли. Ну и еще пожалели, побоялись советского зрителя, говорю, вырезали сцену с публичным домом. Ну, много на самом деле ушло. Она та версия длиннее, подробнее, там есть песни, там есть куплеты, там есть еще песня-манифест в конце солидарности рыбаков и матросов. Его здесь тоже нет, в этой короткой немой версии. Что касается, Максим спросил, чем отличается немецкая версия от русской версии. Немецкая версия не была снята. Она просто не была снята.
Но по сценарию она должна была отличаться существенно или нет?
Я ее, сценарий этой версии я не видела. Я просто знаю, что Нейр должна была сыграть Марию. Ну и были какие-то планы еще вот на главные роли, уже утверждены Пескатором. Да? Больше, я знаю, что вместо Януковой, например, в русской версии, такую я знаю, эту роль начинала сниматься, не начинала сниматься Борецкая. Но потом она была снята, уехала, ее отправили обратно в город, в Москву, а приехала Янукова, начала сниматься вместо нее.
А это было желание Пескатора?
Желание Пескатора.
То есть его Морецкая чем-то не подошла?
Да, объяснений, чем она ему не подошла, я не встретила.
Понятно.
Было бы интересно, даже пробу посмотреть, но да. Я не видела.
А какие-то рабочие материалы к фильму не сохранились?
Рабочие материалы к фильму хранятся в музее кино, в фонде Василия Ковригина. Здесь в фильме он играет тоже одного из матросов.
Здесь, наверное, нужно прям на секундочку только прерву, сказать, что Василий Ковригин, кроме того, что здесь играет, и вообще, что он начинал как актер, он еще очень известный художник кино, в дальнейшем ставший замечательным художником по костюмам, работавшим вплоть до 50-х годов, а начинал как художник кино Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, раз уж мы про школу Эйзенштейна говорим, это тоже школа Эйзенштейна, в «Октябре» и в «Старом и новом». И, кстати говоря, в том же самом музее кино, в котором вот они продолжают работать, я работал, хранятся эскизы ковригинские лозунгов к октябрю, и довольно подробные эскизы старому и новому, ну, генеральной линии, о которых Новомихельевич частично рассказывал, потому что долгое время, пока эти эскизы не обнаружились, было такое представление, в том числе у Эйзенштейна-ведов, что это были настоящие избы и прочее, прочее. Потом оказалось, что все это было придумано Ковригиным и построено специально для съемок фильма. И извините, что я чуть-чуть прервал.
Ковригин отрисовал еще шаржи практически всех участников съемок «Восстания рыбаков». Они тоже хранятся в музее кино, в частности.
Ковригинских работ много в музее кино, но уже непосредственно не связанных с Эйзенштейном, не связанных с «Восстанием рыбаков».
Много,
да, много его работ 40-х-50-х годов, в том числе к Сталинградской битве, где он работал художником по костюму, ну и так далее. Извините.
Нет, к сожалению, про немецкую версию, какой она могла быть, известно очень мало.
А вот про материалы, которые сохранились, они, это в основном изобразительные материалы или...
Музей кино?
Да.
Фотографии рабочих моментов. Далее, дневник одного из операторской группы, не главного оператора, не Кириллова, а, видимо, кого-то из помощников, потому что там очень много разных подробностей о лампах, о технических приспособлениях. Ну и даже через этот дневник читается все время, что построили декорацию, приехал режиссер, декорация не понравилась, уехал, там, обидевшись на всех, за ним поехали его уговаривать, там, вернулись, начали 8, поснимали 1 час, свет ушел, уехали с полной решимостью начать завтра в 7 утра, начали в 10. Вот, вот там, когда читаешь, то понимаешь, что там все время происходит... Каждый день это какое-то преодоление трудностей.
А Пискатор в это время постоянно жил уже в Советской России или он наездами, когда начинались съемки?
Он приезжал и возвращался. У него еще оставались незакрытые дела в связи с его театром, который обанкротился. На нем действительно висело огромное количество долгов, которые он рассчитывал выправить ситуацию между Жаком фильм. Частично они ему помогли, частично он решал эти вопросы сам. После 1933 года, когда вот на следующий день после прихода Гитлера к власти, в его штаб-квартире был обыск, его архив изъяли, квартиру разгромили, он был лишен немецкого гражданства, и возвращаться ему было ну, никакого смысла, хотя рассказывали, что, например, Гордон Крэг передавал ему личные слова Геббельса, который приглашал его вернуться в Германию.
И стать главным режиссером нового режима.
Да, да. Он это категорически отверг, оскорблен был, уязвлен, и, в общем, это тоже.
А киноматериалов каких-то рабочих моментов не сохранилось, да?
К сожалению, нет.
Теперь мы, наверное, вернемся к Янукову и Глизер. Здесь представлено, вот, о чем мы вначале говорили, сразу несколько актерских школ и театральных школ. То есть Мерхольдовская, Пролеткультовская,
Вахтанговская
школа. Каким образом, вот, ну, с вашей точки зрения, здесь отличается именно школа Эйзенштейна от других школ? Или все-таки Пискатор их, вот, несмотря на все сложности, пытался снивелировать и свести к какому-то результату, который был ему необходим?
Ну, Янукова, я думаю, что она в большей степени, скажем, показатель. Она необыкновенно технична, к сожалению, надо все-таки видеть звуковую версию. Там она просто действительно актриса-трансформер, она как пластилин, она и чувствуется колоссальный диапазон ее актерских возможностей. И, безусловно, это не просто темперамент, это именно навыки, которые она в звуковой версии демонстрирует. Что касается, ну, вот этой... Пискатор всем пытался вот эту сдержанную дидактичную манеру не играть персонажа, а играть плакат. Вот это он пытался все время добиться. Ему не нужны были эти человеческие бэкграунды, истории за спиной у каждого. Им нужно, чтобы актеры были функцией. Это была суть его левого театра. Этого он хотел достигнуть в своей кинематографической работе. И вот этот хор матросов и рыбаков, это такой, например, римский, это такой греческий театр, да, который там, это хор греческого театра, который проклинает и... требует возмездия. Это так он пытался. У него везде есть какие-то четко, где он, когда он разрабатывал этот сценарий, он везде пытался добиться каких-то аллюзий, пересечений с культурой греческой, с культурой немецкого театра. Все пытался как-то использовать, вот он всегда пытался построить в своем театре такие какие-то массовые зрелища с участием привлечения огромного количества статистов. И здесь он попытался тоже организовать такую массовку. Например, он хотел, чтобы вот в сцене похороны шла там, 300 из 300 человек, все были одеты в смокинги и цилиндры, и это такая была вереница людей, которая бы спускалась ритмично, все они шли с одинаковым расстоянием, ему нужна была эта непрекращающаяся, как он говорил, трагическая похоронная цепочка. То есть он был режиссер, который хотел строить миры. Он хотел не показывать какие-то частные истории, ему важна была масса, движущая сила революции. Вот это была его идея, которую он, как бы, мне кажется, до конца, до самой смерти, уже работая в Западном Берлине, в спектакле свой по Толстому «Войне и мир», тоже пытался воспроизвести.
Ярукова оказалась у Эйзенштейна, ну, совсем еще девчонкой, да, ей было там 16-17 лет, когда попала в пролеткульт. У нее до этого какой-то театральный опыт был?
Нет, Максим, представляете, я недавно узнала, что у нее есть ее внучка, живет в Москве, Анна Калицына. И она рассказала, что ее настоящая фамилия Стременная, по первому мужу, она бежала из Винницкой области, добавив себе год, сама приехала в Москву.
А, то есть четвертый – это тоже неправильный год.
Видимо, она, да. Она даже пятого. Да, добавила себе год и сама, в общем, сама себя сделала. Все ее движения в сторону Первого театра «Пролеткульта», Первого рабочего театра, это ее самостоятельные движения. Человек, ему никто не помогал.
И у нее, по-моему, не было вообще не только театрального образования, у нее, по-моему, не было образования никакого.
Нет.
4 класса церковной приходской школы.
Наверное, об этом мало что известно. Мы видели ее метрику, она из крестьянской семьи.
То есть для нее, собственно говоря, революция и театр пролеткульта — это было, вот что называется, просто не просто ее шанс, но это,
шанс.
Это ее как бы единственное призвание, возможное в то время. И вместе с тем...
Она была женщина колоссальной энергии и темперамента.
Да, и именно, наверное, поэтому она очаровала Сергея Михайловича, потому что есть, ну, как бы сохранившиеся воспоминания Глизер Юдифи, которая потом стала женой, первой женой друга, рижского друга Сергея Михайловича, Максима Максимовича Штрауха, Маки Штрауха, о том, что у них действительно был такой очень бурный и очень, я бы сказал, трагический роман, который закончился ничем. Но вместе с тем для Эйзенштейна все-таки Янукова, наверное, была вот каким-то особенным человеком в пролеткульте. Почему в дальнейшем, ну, с вашей точки зрения, вот их пути разошлись, и он никогда, ну, насколько я знаю, не делал ей никаких предложений сниматься. Хотя, по-моему, Александров ей делал предложение сняться в «Веселых ребятах».
Опять
такая анекдотичная история, да?
Она тоже говорила, ее внучка, о том, что Александров приходил к ней в общежитие для того, чтобы пригласить ее сняться в своем фильме.
Или в церкви. А в церкви.
В церкви. Но она ушла в баню.
И больше он к ней не обращает.
Да, и он ушел.
Но тем не менее, вот эти...
Это были напряженные отношения с Пискатором. Возможно, это была ревность, и даже скорее всего. Ему не нравилось все, что делал Пискатор. Пискатор пытался нащупать с ним какие-то пересечения, контакты. Он же был безумно популярен в Германии. Делал огромное количество реверансов Эйзенштейна, защищал его фильм. Но Эйзенштейн держал дистанцию, и нельзя здесь не отметать тот факт, что он ревновал его к Вере Януковой. Надо сказать, что...
А никаких высказываний Эйзенштейна по поводу вот работы Януковой в более позднее время уже не сохранилось?
Нет, это такое звенящее молчание. Пискатор уехал в 1936 году, в 1939 году она умерла от скоротечного рака. Ее, на самом деле, после его поспешного отъезда, они жили на Новослободской, ее выгнали из этой квартиры, она долгое время, ну не долгое время, там полгода скиталась, писала письма в правительство, что она ночует на вокзале, что ее совершенно не дают забрать ее вещи. Вещи Пискатора были забраны органами, весь его архив, вот просто, да, скрытый замки на чемоданах, его личные вещи, возможно, ее тоже вызывали, об этом уже никогда не узнаем. Ну, ей достаточно сильно напугали, потрепали ей нервы. Она потом как-то смогла все-таки оправиться и получить крышу над головой. К этому моменту она уже не жила со своей дочерью и мужем. Она все-таки в возрасте одного года она оставила дочь и своего мужа, актера Колчина, вот что, потому что ушла к Эрвину Пискатору. Вернуться она к ней не могла. И его поспешный отъезд был для нее непонятен. Вскоре пришла информация, что он женится на француженке. Это, видимо, ее окончательно добило. И в 1939 году она умерла от скоротечного рака. Как говорит ее внучка, она отказалась лечиться.
А, собственно говоря, Пискатор ее пригласил на этот фильм. Он ее увидел в театре у Дикого, куда она пришла после закрытия «Пролеткульта» в 1932 году.
Да, говорят, что ее познакомил такой человек по фамилии Голубицкий.
И говорят, что у Дикого тоже вернее, был роман.
Пишут
об этом. Но вообще, судя по всему, она очаровывала мужчин, что называется, в слёту. Как в 16 лет начала с Эйзенштейном, так и, собственно говоря, ее очень короткой жизни. Это довольно мало работ в кинематографе. Почему? Вот это же у нее было несколько работ до восстания, да?
У нее Рыбаков. Был еще фильм...
Я не имею в виду Эйзенштейна.
В дневнике Углумова,
да. Нельзя сказать, что она снималась. Она, конечно, снималась в кино, но, в принципе, это было, конечно, приложение к ее театральной работе.
«Хагера Руди». Фильм был запрещен, потому что сразу, уже в 1934 году, когда арестовали Дмитрия Концовского, а он был, играл в этом фильме главную роль, она играла его девушку, фильм был положен на полку, и, естественно, этот фильм никто не увидел. Еще у нее была роль в фильме «Заключенный» по пьесе «Погодина аристократы», да? Она там играла уголовницу, которую потом перековывают.
Это ее единственная главная роль, да?
Да. Но это тоже главная роль.
Ну да, но здесь просто такое хоровое действие.
Пискатровский стиль.
Да, и много мужчин, здесь женщины, да. Так чуть-чуть, ну, с моей точки зрения, да, просто да. В самой структуре фильма они, конечно, не воспринимаются как главные героини, хотя это две главные женские роли.
Да, «Межжапом», она была актрисой «Межжапом» фильма, «Межжапом» фильм закрывают, Пискатор уезжает, ее допрашивают. А жизнь себе, в общем, вопрос жизни и смерти, на самом деле, дамоклов меч висит над головой.
А вот эти протоколы допросов, они сохранились или ничего не известно по этому поводу?
Нет, они, может быть, и сохранились в архивах.
Потому что ей вменяли? Только то, что она связь с Пискатором, с иностранцем.
И ведь тоже Карл Нейр стала связисткой троцкистского центра. Шмитцдорф, Арендт и Ася Ласец были тоже по статье, как троцкисты пошли, которые готовили покушение товарища Сталина. Ну, Пискатор был крупная фигура, у него была поддержка Брехта, его могли, может быть, за него вступиться Фехтвангер, но вот для такого технически среднего персонала и творческого, они не нашли никакой защиты.
А сколько из участников этого фильма в результате попало под маховик репрессий?
Ну, кажется, 9 из тех, которые только в титрах мы знаем. Надемский, Запрошин, Концовский, Эгерт, Лацис, Шмитцдорф, Арендт. У меня сейчас уже сколько? 7. Кого-то я еще сейчас забыла 2.
А самая трагическая судьба сложилась у Концовского, да?
Дикий даже, кстати, тоже был репрессирован, но чуть раньше. Но...
А потом стал любимым исполнителем роли самого вождя.
Однако именно Юрий Олеша писал о нем как о человеке, который такого был античного склада, он его называл, для которого который жил по законам совести. Поэтому, как ни странно, все равно, несмотря на его дальнейшее исполнение впоследствии роли Сталина, ему такой саркастичный человек, как Олеша, все равно его человеческой личности, именно личности, давал большую, высокую оценку. Поэтому, вот, несмотря на...
А тогда, может быть, хоть это впрямую, в общем, как бы не относится к теме нашего сегодняшнего вечера, но раз уж мы заговорили, несколько слов для тех, кто не знает о судьбе Дмитрия Концовского, который действительно здесь вместе с Диким исполнителем двух главных ролей.
Дмитрий Концовский в этом фильме играет роль племянника Китеника, Андреас. В кадре он, мы видим его в самом начале, ну, тот молодой человек, которого убивают. Дмитрий Концовский снялся в актер студии «Межжапом» фильм. Он заканчивал, он актер вахтанговской школы, он играл в театре Вахтангова, потом в один прекрасный момент навсегда порвал с театром и ушел на «Межжапом», и там начал делать себе очень быстро карьеру. Снимался почти в каждом проекте эпизод, роль второго плана, постепенно пришли Пискадро вот выбрал его на роль Андреаса. Далее он сыграл вот, в «Карьере Руди» главную роль. Это была постановка не Маляева, такой режиссер, который фильм про Айболита снимал, «Карьера Руди». Он не режиссер первого эшелона, но вот он такое было молодое дарование межжанрового фильма, на него очень возлагали надежды в постановке «Карьера Руди». Тоже был фильм про, про выпускника высшей школы немецкой, Концовский играл немца. Он, видимо, вообще типажно очень походил на европейца, и Дмитрий Концовский знал немецкий, английский, это тоже, видимо, учитывалось. Дмитрий Концовский был арестован на следующий день после убийства Сергея Мироновича Кирова 2 декабря. В этот момент он уже вовсю снимался в главной роли в фильме «Строгий юноша». Когда «Натура» была снята, группа переехала, чтобы снять павильоны в Москве. 1 декабря, еще когда они приступили к съемкам павильона, произошло вот, говорю, вот это событие. На следующий день начались аресты. Концовского арестовали в Москве. Абрам Ром остановил съемки «Строгого юноши». Долгое время еще ждал, что, может быть, все-таки его выпустят, как-то разрешится. Правда, я не видела в следственном деле каких-то писем в его защиту, но, может быть, просто я видела, что Абрам Рома просит уже продолжать съемки, найти другого актера, он что-то затягивал. Я полагаю, что, может быть, ждал. Ну, может быть, все-таки выбирал. Его выбор пал на другого Дмитрия, Дмитрия Дорляка, тоже актера Вахтанговского театра. И в 1934 году весной, после вынесения Дмитрию Концовскому приговора на 5 лет лагерей, Абрам Ром начал снимать кино с Дорляком. Буквально же в этом месяце, только в его конце. Дмитрий Концовский должен был отбыть 5 лет, но в 1937 году начинается новая волна репрессий. И такой по лагерям рассылается разнарядка, сократить число заключенных, и списки, какие заключенные должны быть репрессированы по первой, второй, третьей категории. Дмитрий Концовский, как классово чуждый элемент, он был дворянин по происхождению, попадает под категорию первого класса. И несмотря к этому моменту он уже, к этому моменту он актер театра Ухпечлага. Ну, фабрикует новое дело, его отправляют в расстрельный лагерь на Нижней Ухтарке. Там, не дождавшись своего расстрела 2 недели, зимой он умирает. Такая вот история.
Да, 4 года назад Таня сделала фильм про Дмитрия Концовского, «Волшебный комсомолец», который время от времени в Москве так показывают. Вы все знаете, конечно, младшего брата Дмитрия Концовского, Алексея Концовского, знаменитого принца из «Золушки». За ним уж так это закрепилось, да, поэтому. А сестра Дмитрия Дорляка — это Нина Львовна Дорляк, жена Святослава Тойфиловича Рихтера. Так что вот все это очень-очень близко,
да, что
друг к другу.
Так мистически это тоже как-то мне совершенно непонятно. Дмитрий Концовский вот умер в лагере, и я видела документы о том, что он похоронен за воротами лагеря в 100 метрах от ворот, в присутствии стрелка и политрука. А Дмитрий Дорляк умер в конце этого же 1938 года во время гастролей Вахтанговского театра. Его коронила вся Москва. Они умерли в одном году. 2 Дмитрия, 2 вахтанговца. Один при большом стечении людей был погребен, другой в безызвестности, не без какого-то даже памятного знака или отметки, где это находится.
А фильм был вычеркнут из истории советской кинематографии на полвека с лишним. Да, он вернулся только в перестроечное время.
Но Ром его увидел. Ром его увидел. Жизни его уже нет. Она ушла раньше.
Два слова, теперь вернемся к Юдии Самойловне Глизер, которая была с Януковым, но, как теперь выясняется, не совсем ровесница, значит, чуть постарше, хотя официально она тоже 4-го года. У нее тоже не сложилась кинематографическая судьба, она тоже реализовалась как актриса, и сложилась ее, собственно говоря, школа как актриса в «Пролеткульте». Она участвовала уже в первом, в дебютном спектакле Эйзенштейна в «Пролеткульте», в «Мексиканце». Почему, вот, ну, с вашей точки зрения, ее типаж, потому что у нее, в принципе, в дальнейшем сложилась довольно удачная судьба в театре. После разгона «Пролеткульта» она оказалась в театре «Революции». Ну, собственно говоря, теперь это театр Маяковского, где она проработала практически до конца 60-х годов, но до смерти. Почему не реализовалась ее кинематографическая судьба? Вот на самом деле, кроме Штрауха, собственно говоря, все ученики, ну и Александрова, который стал не актером, а режиссером, да, все ученики Эйзенштейна в «Пролеткульте», они все-таки как-то в кино вот в полной мере не реализовались. Почему, как вы думаете?
Не трудно это сказать. Я, например, могу вполне представить его в пространстве того же Эйзенштейна в «Иване Грозном». Вполне. Понимаете? Поэтому здесь даже вопрос к Эйзенштейну, почему он не снимал Дизер, да? «Дезертир» ее, в ее фильмографии, межжакомовский фильм, «Восстание рыбаков» и межжакомовский фильм. У них есть родина, ну что еще, «Стачка» Эйзена, у них есть родина Фанцинера, да, в 50-х годах. Да, не густо.
А в это время, когда вы, кстати, говорите про Грозного, я тут подумал, вы сейчас сказали, Аня, она же как раз в 40-м году играет королеву Елизавету в «Марии Стюарт». Да, и Елизавета, по идее, в третьей серии должна была появиться у Сергея Михайловича, но он на пробу приглашал Михаила Ильича Рогова, как известно, а совсем не Юдифу Самойловну Глизер. Пожалуйста, может, у вас есть какие-то вопросы?
Да. А в Советском Союзе какая версия демонстрировалась? Вот немая, звуковая?
Вы имеете в виду
«Восстание
Горького»?
«Восстание рыбаков». Ну, естественно, про «Восстание».
Звуковая версия.
Звуковая, да.
Угу. Я думаю, что они обе существовали. Просто немая ушла в провинции, звуковые были там, где была аппаратура. Я так думаю. Они были обе. Ну вот понимаете, что интересно, мы
после. То есть прокатные удостоверения были.
После «Мафоти» очень странная версия. Там идет, например, звуковая версия, вдруг начинаются, появляются куски со звуком, но на которых, например, идут еще шведские титры. Мне хочется вообще понять, кто ее собирал, монтировал, почему она в таком виде. Никто это мне объяснить мне не смог.
Но это, возможно, просто связано с тем, что все-таки фильм был снят до возникновения Госфильмофонда и даже до возникновения базы, фильма «База». И поэтому я думаю, что просто собирали из того, что осталось.
Может быть, она пришла потом, позже. Пришла в Госфильмофонд как раз из-за границы.
Я не знаю, если Багров и Клейн не могут сказать, то я думаю, я точно не скажу.
Они только могут предполагать.
Но мне кажется, это вот как часто бывает в судьбе наших фильмов, которые были сняты до 47-го года или по тем или иным причинам полной копии их не сохранились у нас в стране, то с образованием Госфильмофонда в 50-х годах собирали действительно фильмы, ну их, собственно говоря, до сих пор продолжают собирать по всему миру отечественные фильмы. Это один из приоритетов работы Госфильмофонда, и, возможно, это вот копия такая была, ну явно же со шведскими интертитрами это не было.
Мне кажется, она поступила потом как прокатная, и она была доставлена.
А «Межрапуб» ее успел довольно активно продать, да,
да, по миру. Выпущена была реклама, афиши в Америке. Я видела, например, в Америке это такие цветные флаеры, афиши. Она там называется, это картина «6 steps». Вот в таком, да, она название там проходит. Очень интересно. Это все в архиве Кавригина я видела, вот, рекламные программки. Она, видимо, там с успехом. «Без кадра» ведь тоже, когда написал потом в дневнике, что фильм спас меня от Гитлера, но разрезал мою жизнь, так как разрезали мою картину, которую я вчера видел. Это он написал дневниковую запись, когда он находится в Америке. В Америке, там, когда он работает в драматургических мастерских, преподает. Надо сказать, что Марлон Брандо у него учился в этих драматургических мастерских. Это уже вот в период его военной эмиграции. Он не пошел, прошел как квоте, как режиссер, эта квота была заполнена. И его предложили уехать в Америку в эмиграцию по преподавательской квоте. Он согласился, это был шанс. Как вы видите, те, кто выбрали Советский Союз в качестве иммиграции, они прогадали. Те, кто двинулись на Запад, те сохранились. И вот Эрвин преподает вот в этих драматургических мастерских, тоже пытается снова собрать труппу своего театра. И надо сказать, что Марлон Брандо тоже воспринял левую идею выступления одной из, когда он получал Оскар в защиту прав индейцев. Это тоже, конечно, часть такого политического влияния.
Ну, раз мы заговорили про школы, у меня вот появился хороший повод зачитать, собственно говоря, программу занятий театральных мастерских Пролеткульта. Она первое полугодие 22-23 года составлена Эйзенштейном и Юрцевым. Про Юрцева мы будем еще говорить. Это было опубликовано в киноведческих записках в 41-м номере. Я вот просто зачитаю для того, чтобы вы понимали, собственно говоря, чем ученики Пролеткульта занимались в школе. Что такое школа Эйзенштейна в программе? План для коллектива труппы на полугодие 60 часов занятий в неделю включал биомеханику, комплекс упражнений для совершенствования техники актерской игры, разработанной Мирхольдом, бокс, фехтование, технику классического балета, в скобочках станок, американские танцы, акробатику, в скобочках партерную и на приборах, жонглирование, жокейскую технику, технику эксцентризма, ритмику, постановку голоса и дыхания, пение, отдельно шансонетку, декламацию, теорию музыки и строение музыкальных инструментов, теоретическая часть истории искусства, истории театра, истории литературы. Вот это, собственно говоря, то, что изучали пролеткультовцы со Шмышляевым, с Эйзенштейном. И многие ученики Эйзенштейна, в свою очередь, становились педагогами. Это вообще было характерно для школы Пролеткульта. Тот же самый Юрцев, тот же самый Штраух, которого, с одной стороны, мы называем учеником, но скорее бы их всех можно, как и Левшина, назвать соратниками, чем учениками. Они ученики, одновременно соратники, что очень характерно для пролеткультовской школы.